презентацию выкладывал, да? Плюс, как бы там после лекции можно было задать. Вот у кого-то есть вопросы какие-то, потому что было? Не разобрались с чем-то? Вот есть такой формат?
Ну да.
Да.
Свободные связаны. Существуют такие термы, и переменные, которые у них есть, но переменные бывают не свободные и не связаны.
Не свободно и не связано. Сейчас.
То есть они либо свободно, либо связаны.
Нет, но все очень просто. Значит. Сейчас. Ну, в общем-то, логично, да. Я просто сейчас вспоминал пример, что будет, если она вообще не входит в терм. Но в этом случае она свободна в нем, она в него не входит. Что?
Можно просто формально доказать, что множество.
Нет, ну формально множество свободных связанных переменных пересекаться могут. Более того, я приводил пример. Вот такое вот выражение имеет x, входящее как свободно, так и связано. Свободно вот сюда, связано вот сюда. Вот. Но не свободно. Да, переменная может входить либо свободно, либо связано, это верно. Либо и так, и так. Но никак она не входить не может.
Кстати, в системе аксиом,
подождите.
Там именно было, если в терм брали вот этот элемент.
Сейчас, у меня все ходы записаны. Секунду. Значит, а. Угу. Угу. Ну да, просто это такой частный случай, что мы его даже, наверное, рассматривать не будем никогда. То есть, ну, если переменная вообще не входит в программу, она считается там свободной или связанной. Вот, но тут сложно сказать. В принципе, вы можете задействовать, да, заново. Вот, но как бы назвать ее свободной или связанной тут сложно. Вот, это тонкость, вот единственная тонкость, да, если в терм переменная не входит вообще. Вот. Можно договориться считать как угодно, ну давайте считать, что она не свободна, не связана в этом случае. Если она вообще не входит в терм, она не является ни свободной, ни связанной. Но в принципе это такая тонкость, что уже клево, что вы об этом задумались. Вот, может быть, еще какие-то вопросы были, нет? Ну, просто такой объем был определений, да, мы разбирали синтаксис, вот самое начало. Вот, там очень много всяких определений. Вот, соответственно, если вы в них как-то не разобрались, вот, то не очень хорошо, как для меня, так и для вас. Поэтому, если есть действительно вопросы, не стесняйтесь задавать.
Еще есть вопрос. Угу. С лекцией я сравнил, вот просто у вас вот случай, вот, допустим, третья постановка, вот,
угу.
Вот в лекции просто вот этого конца нет, что
какого конца?
X слышим.
Так его и нет. Вот, хороший вопрос, значит. Раз вы так написали, значит, кто-то еще мог. Там, очевидно, просто было еще рядом что-то на доске. Давайте так. Если у кого-то есть конспект, то определение подстановки, да, третий пункт. Там похоже на доске, просто не привык писать на большой доске. Вот, там очевидно было просто написано слишком близко. Вот третий пункт выглядел следующим образом. Лямбда xn xm. Давайте xы буду писать крестиком, чтобы понятнее было. Вот, выглядит это вот таким образом. Если у вас еще тут что-то в скобках есть, это неправильно. Вот, тут подразумевается, ну, как бы импликация, которую я не написал, не озвучил, что, в общем-то, видно, на самом деле, что этот x и этот, это одна и та же переменная. Просто вспомните, вот в языках программирования есть такая штука, как область видимости. Если у нас стоит лямбда, то в выражении, которое стоит после точки, уже другая область видимости. Поэтому x в ней, если он используется, то имеется в виду ближайший x, ближайшая определенная переменная с этим именем. А тут мы пытаемся заменить другую переменную. В этой области видимости она перекрывается. Вообще семантика лямбда-исчисления – это переписывание выражений. То есть вот как языка программирования, да? Его семантика – это переписывание выражений. Если у нас определена где-то функция, вот такого вида, да? То если мы ее хотим использовать, простите. Ой, черт. Сейчас Федор перезвонит. То если мы ее хотим подставить, мы на место, где вызывается эта функция, мы просто подставляем ее тело. Это самая простая семантика, которая вот может быть для функции в языке программирования. Просто подставление тела. Вот. Ну, довольно очевидным образом. Вот. Значит, еще раз о том, что означает вот такая вот запись. Если мы видим запись, где вот между лямбдой и точкой, допустим, да, две переменные, и дальше что-то записано, это означает, что f – это функция от двух переменных, которая с телом x. Вот-вот. Понятие языка C как-то так. Функция двух переменных с ее телом. Вот. Сейчас что-то Федор мне не перезванивает. Подождем. Значит. Я тут попытался ввести некоторую запись. Значит, почему тут две точки, да? Четыре точки. Вот. Мы это еще будем проходить, но в принципе в языке Haskell объявление функций с их типом выглядит каким-то таким образом. Вот. Эта функция принимает два параметра, возвращает один. В силу того, что каждый параметр мы можем, что функция двух параметров мы можем интерпретировать как две функции по одному параметру, нам без разницы, в общем-то, мы можем просто записывать их подряд. Федь, что? Ну, пока нет, а диспетчер сказал, что... А в 524 кто-то есть? Которая что?
Она уже не наша.
Вот. В 524 есть кто-то?
Да.
Так, значит, вот там в дверях очень много людей. Давайте попробуем вот предоставить им какое-то место, вот, чтобы все как-то поместились. Вот, эту ситуацию, значит, мы будем решать каким-то образом. Я напишу в рассылке о том, как она будет решена. Возможно, будет изменен день. Я об этом напишу в рассылку. Я очень постараюсь, чтобы это ни у кого, ни с какими занятиями не пересекал. Нет, по 14 наша. Но опять же, а если там кто-то придет? А если там подготовительный курс? Они нас выгонят, сотни человек будет ходить туда-сюда. Итак, в прошлый раз мы говорили о том, мы описывали синтаксис лямбда-исчисления и говорили о том, что этот синтаксис нам будет полезен для моделирования объектов, для моделирования процессов. А сегодня мы пытаемся понять, как именно это моделирование можно осуществлять. В прошлый раз в качестве примера я приводил, каким образом можно смоделировать конструкцию стандартных языков программирования if-then-else. Давайте сейчас повторим это. То есть мы можем определить функцию true как функция двух переменных, возвращающую свою первую переменную. Вас может смущать то, что мы пытаемся переменную, казалось бы, true, да, ну, константу, определить как функцию. Но в языке лямбда-исчисления у нас нет другого механизма. У нас есть только функции и то, что в них подставляется. Поэтому если мы что-то хотим определить, нам необходимо определить функцию, чтобы ее семантика была похожа на то, что мы хотим видеть. Поэтому мы определяем константы true и false как две различные функции. Соответственно, конструкция if может быть определена как теперь, если мы попытаемся раскрыть конструкцию вида, if, в прошлый раз я if true приводил, попробуем if false. If false, там, минус 1, 1. Давайте попробуем вот таким вот образом. Перевод булевского значения в циферное. Как мы работаем с цифрами в лямбда-исчислении, мы еще поговорим. Попробуем это раскрыть. Что? Можно 1,0, вот, но if false 0. То есть false мы все-таки переводим в 0. Сейчас. Секунду. Да, действительно. 1,0, простите. Попробуем это раскрыть. Попробуем сначала раскрыть if. Мы просто переписываем выражение, подставляя вместо функции ее значение. Дальше мы будем проводить шаг бета-редукции. Мы вместо переменной функции подставляем значение. Получаем. Раскроем false. На этом этапе можно подставить дальше. Можно подставить единицу и ноль. Можно подставлять их дальше. Мы сейчас попробуем раскрыть false, но это не означает, что это единственный путь. А просто подставить false мы не можем, поскольку у нас перекрывается переменная. Но в принципе нам по языку ничего это не мешает сделать. Но единственное, что нам будет сложно, это читать. Ну, подумаешь. чтобы не запутаться, где какие А и Б используются, проведем шаг альфа-редукции. Заменим внутренние А и Б на X и Y. Снова бета-редукция, но на этот раз я проведу ее не одношагово, поскольку доски уже скоро не хватит, а многошагово. Я подставлю сразу две переменные в false. И еще раз многошаговая бета-редукция во внешней функции. Таким образом, мы провели редукцию лямбда-выражения, получив результат. То есть, как мы показали, такое вот определение if true-false работает. Единственное, что для всех логических операций нам этого не хватит. Нам еще нужны функции вида and, or, not, да, как минимум. Определим их следующим образом. Проверку их я давайте оставлю вам на домашнее задание. Единственное, что, давайте посмотрим на not. Каким образом мы его определили? У нас везде true и false. Это функция, которая изучает либо первый, либо второй аргумент. Поэтому, чтобы изменить true на false, нам достаточно изменить аргументы. Порядок аргументов, которые подставляются в функцию. С and и or логика, в принципе, аналогичная. Вы можете проверить, что они работают. Этого достаточно для моделирования логических вычислений. Единственное, что в процессе раскрытия if-а у нас возникла такая интересная дилемма. Вот мы вот тут сначала раскрывали определение внешней функции, да, потом внутренней. Да. Вопрос. В каком порядке необходимо вычислять выражение? Вычислять ли сначала аргументы, либо вычислять ли сначала само выражение? Здесь, это вопрос? Нет? Нет, окей. Приведем такой пример. Запишем следующее лямбда-выражение. Попробуем провести его редукцию. Мы же можем, потому что вот это первый параметр. Мы можем подставить его вместо x. Что тогда? Подставляя вот это вместо вот этого x, мы получим, что выражение запишется один раз, и потом запишется еще раз. Сколько бы раз мы не пытались проводить здесь бета-редукцию, мы все время будем получать одно и то же выражение. Если вы помните, в первой лекции говорилось, что нормальная форма лямбда-выражения – это бета-нормальная форма. То есть это форма, это такой вид лямбда-выражения, в котором нет бета-редукса. Но в функции L бета-redox будет всегда. Поэтому говорится, что это выражение не имеет нормальной формы. Теперь попробуем раскрыть вот такое вот выражение. True и false здесь никому не нужны, да? Пробуем записать следующее выражение. Каким образом мы можем его вычислить? У нас два варианта. Первый. Раскрываем true. Получаем. Дальше проводим бета-редукция. И получаем в ответ единицу. Значение есть. Попробуем пойти другим методом. True мы раскрывать не будем. Мы пытаемся вначале высчитать аргументы. Ну, аргументы единицы мы пока оставим, мы не знаем, что с ним делать пока. А L мы L мы раскрыть можем. Оно у нас там записано. Мы можем провести бета-редукцию этого выражения, но получим мы то же самое. И здесь мы зацикливаемся. Получается, что для одного и того же выражения мы в зависимости от порядка его вычисления можем как найти нормальную форму, так и не найти ее. Здесь вводится следующее определение. Нормальная редукционная стратегия – это способ редукции лямбда-терма. Где на каждом шаге редукции выбирается наиболее левый и наиболее внешний бета-редокс. Нормальная редукционная стратегия – это способ редукции лямбда-терма, где на каждом шаге редукции выбирается наиболее левый и наиболее внешний бета-редокс. Что это значит? Это означает, что если у нас выражение имеет вид mn, два подряд записанных лямбда-терма, то вначале мы редуцируем m, потом n. Вначале самый левый. Что такое самый внешний? Это означает, что в выражении вида λx m n мы редуцируем вначале подстановку в подстановку n выражения, затем уже мы редуцируем в отдельности m, в отдельности n. Если мы используем здесь определение определение формальной системы, где есть эта конверсия, помните, вот такая штука. То все эта конверсии происходят после всех бета-редукций, в самом конце. Определение номер два. Все успеваете? Аппликативная редукционная стратегия. Аппликативная редукционная стратегия – это способ редукции лямбда-терма, где на каждом шаге выбирается бета-редокс, не содержащий других бета-редоксов. В первом примере, соответственно, в первом случае у нас была нормальная редукционная стратегия, во втором – аппликативная. Они моделируют следующие механизмы работы в языках программирования. При вызове функции мы можем сначала, допустим, мы вызываем функцию. Мы можем либо вычислить аргументы до подстановки функции, либо так и передать их внутрь. А в случае языка C всегда используется аппликативная стратегия, то есть вначале мы вычисляем аргумент. А при этом, если, ну, может быть такая ситуация, когда, допустим, функция использует, допустим, второй аргумент, только если первый не равен нулю, допустим, да? Есть такие примеры. При этом, если мы подадим в такую функцию, допустим, соответственно, не 0 и некорректное выражение, 3 делить на 0, то она рухнет. При том, что второй аргумент вычисляется, хотя он даже не задействован. В случае нормальной редукционной стратегии такого не происходит. Но сами вычисления могут длиться дольше, поскольку если мы передаем аргумент в чистом виде, он, допустим, там используется в нескольких выражениях, то в каждом он вычисляется отдельно. Поэтому нормальная стратегия работает медленнее, но всегда приводит к результату. В современных функциональных языках используется некоторая модификация нормальной редукционной стратегии, называемая ленивой редукционной стратегией. Когда мы будем переходить к Haskell, мы с ней разберемся. В целом идея та, что для каждого выражения мы все еще не вычисляем значение выражения, но вместо самого выражения мы используем некоторое дерево, которое будет потом сводиться к значению. И в каждый момент мы передаем не копию значения, а ссылку на него. То есть если один раз мы его вычислили, второй раз нам его вычислять не понадобится. Это позволяет как ускорить процесс, так и всегда находить результат. Но в языке C, тем не менее, существует пример использования нормальной редукционной стратегии. Это встроенный оператор if. Именно в силу того, что он встроенный, именно в силу того, что в языке нет встроенных механизмов для нормальной редукции, оператор if сделан встроенным. Вы не можете написать свой собственный if. Выглядит это следующим образом. if 3, господи, простите. Здесь нормальная стратегия используется следующим образом. Мы вычисляем каждый из аргументов, то есть return, только после выбора. А если у вас язык, который поддерживает аппликативную либо ленивую редукционную стратегию, оператор if, как встроенный оператор в язык, вам не нужен. Например, в языке Haskell на будущее if можно определить просто как функцию от трех аргументов. Где if true, а b равен a, if false равен b. A и b вычисляться не будут, пока они не потребуются. Обратите внимание, насколько такое определение похоже на то определение, которое мы дали для if в лямбда-исчислении.
А у вас сигнатура типа правильная?
А?
Тип правильный?
Сейчас.
Во-первых, три аргумента, наверное, должно быть.
Сейчас, правильно, да.
Возвращаемое значение, наверное,
подождите, подождите, секунду. If. Ну, если быть совсем четким. Вот так. Что означает первая строчка, мы потом поговорим. В первой строчке мы задаем, ну, когда будем говорить про язык или про типизированные лямбда-исчисления, мы задаем типы выражений. А что же do bool, то он в язык опять же встроен, хотя как и if, его можно просто определить следующим образом. И на самом деле он так и определен. То есть, вот так выглядят булевские значения в Haskell. Ну, вернемся к лямбда-исчислению. Теперь нам стало понятно, каким образом мы вычисляем выражение. По крайней мере, есть представление. Поговорим о том, каким образом можно моделировать. Хорошо, логически вычисление понятно, но в большинстве случаев нас интересует все-таки арифметика. Здесь вступает в силу такая штука, как нумералы Чёрча. Того самого Чёрча, который вот является изобретателем лямбда-исчисления. Нумералы Чёрча — это функции. Определим 0 для удобства как false. Единственное, что я предлагаю переименовать для удобства переменные, чтобы было более очевидно, где функция, где аргумент. Тогда единицу запишем следующим образом. То есть двойка – это функция из двух аргументов. Первый из которых функция, а про второй аргумент мы ничего не знаем. И двойка – это функция, которая применяет к своему аргументу функцию рекурсивную. Ну, я использовал здесь слово рекурсивно, хотя на самом деле тут рекурсия в известное заранее детерминированное число шагов. Но так или, так или иначе, это вызов функции от значения, выдаваемого той же функцией. Теперь определим арифметику. На прошлой лекции меня просили пример, как число возвести степень. Внимание. Это переменный аргумент. Легко проверить, что выражение лямбда выражение 3, 2 и 5, которое будет записано как лямбда fx, f, 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 fx. 3, 4. Что эти выражения будут эквивалентны, если преобразовать первое. Немного более сложные функции будут для вычитания, поскольку в случае лямбда-исчисления мы взаимодействуем, в случае нумералов Чёрча, мы взаимодействуем с натуральными числами, ну, плюс 0, с расширенным рядом натуральных чисел. Существует расширение, позволяющее добавлять отрицательные числа, но я просто не вижу смысла для их приведения. Вот там все еще сложнее, еще, запись еще длиннее. Поэтому функцию, которая производит вычитание, нам неплохо бы определить, ну, для начала хотя бы уменьшение на единицу, да, пред. Поскольку через пред мы можем определить уже и вычитание. Мы должны определить пред как функцию, которая возвращает либо предыдущее число, либо, если ей подали 0, то 0. Для этого нам нужно определять, является ли число нулем. Предикат для этого, назовем его is zero. Записывается следующим образом. Попробуем раскрыть его для нуля. я не буду переписывать из 0 без нуля, я сразу поставлю его вместо n. F поставится лямбда x false, вместо x подставится true, ответ x. Легко проверить, что если бы тут вместо нуля было бы хотя бы fx, то true у нас бы уже не получилось. Мы получили бы выражение лямбда x false true, в которое, подставив true, мы получили бы false. Обратите внимание, как и куда попадает функция, которая была аргументом. Функция 0 была аргументом из 0. Но в итоге все вычисления проводились через нее. Она стала ключевой. Это иллюстрирует общую концепцию вычисления. Мы передаем функцию, которую дальше можем использовать как объект, подставлять значение в нее, получать ее результат и его использовать. Так вот, в случае пред мы можем записать его как? Да, нехилое определение, согласен. Что? Плюс... add, простите. Да. Вот отсюда? Отсюда в true очень просто. Лямбда fxx, то есть 0, это функция, принимающая два аргумента f и x, где вот это при подстановке f, а вот это x. То есть можно было бы раскрыть чуть подробнее, да? Закомментируем это, раскроем это как сначала подставим f, получим лямбда xx, true. Все аргументы подставляются по очереди в порядке их следования. Ну, это уже приведет нас к труп. Более-менее очевидно. Ну и, наконец, вычитание.
Что?
Лямбда v точка 0, 0. Здесь, если я буду писать, видно будет? Нет? Тогда я сотру add, сотрем сложение и напишем вычитание. Это определение наиболее, есть английское слово straightforward, я не знаю, как оно, не помню, как оно по-русски переводится, наиболее очевидно. Вычитание из mn это n раз вычесть единицу из m. Проверить, что оно работает, вы можете сами. Я не настаиваю, чтобы это было сделано хоть раз до экзамена, вот, но если на экзамен придет Александр Владимирович Чернов, вы это будете писать. Таким образом, имея нумералы Чорча, мы не требуем от языка, основанного на лямбдоисчислении, встроенной арифметики. Тем не менее, в большинстве языков она так и есть. Просто для ускорения вычислений. Тем не менее, на лямбдоисчислении можно писать даже арифметику. Немного более сложной вещью являются списки. Нам нужны. Мы говорили о том, что лямбдоисчисление это способ моделирования также и структур данных. Попробуем для начала смоделировать простейшую структуру данных пару из двух чисел. То есть. Вот это я сотру. Надеюсь, все переписали, кто хотел. Определим пару как? Что нам дает это определение? Точка здесь. Что нам дает это определение? Если мы определим пару из двух чисел, которые мы потом будем использовать, редуцируется это следующим образом. Пара из двух элементов. Это функция, которая в зависимости от того, какой аргумент вы ей подадите, выдаст вам либо первый элемент, либо второй. Поэтому очень просто записываются first и second. Или в терминах Lisp, car и CDR. First – это и second – это то же самое, но вместо true – false. Я это еще раз раскрою на месте нумералов. А вы еще раз обратите внимание, где в итоге окажется true. Следите за руками. Функция еще элемент. Все еще элемент функции. Дальше мы подставляем pair вместо p. Уши кролика достаются из шляпы. False уже аргумент. Обратите внимание, false уже вычисляется. Я не буду переписывать определение false, просто говорить, что это 2. С использованием пары мы можем определить лисповские списки. Что такое список в терминах лиспа? Связанный список. Связанный список по лиспу – это следующая структура в памяти. Это пара, где первый элемент, допустим, разберем список вида 3, 4, 5. Этот список в памяти будет представляться как пара, где первый элемент первой пары – тройка, а второй – это указатель на вторую пару такого же вида, где второй элемент тоже указатель на пару, где указатель является нулем, nil. В Лиспе, я думаю, это важно знать, поскольку эти термины будут встречаться в литературе. В Лиспе конструктор списка – это функция cons. Первый элемент списка – это car. То есть car от списка 3, 4, 5 – это 3. Получение хвоста списка – это CDR. Что? Да. Также существует функция из null, которая возвращает true, если список пуст, если мы дошли вот до этого элемента. То есть в нашем примере вот так. Давайте повыше перепишу, да? Нормально? Возможно, лишний CDR, да. Сейчас перепишем по-нормальному. Возможно, вы начинаете писать, понимать, что такое программирование на Lisp, если раньше. Как будут выглядеть функции, или, говоря умными словами, как будет выглядеть предикат из null и функции head и tail, то есть char-cdr, для списка в терминах лямбда-исчисления. Для начала пустая ссылка – это лямбда x, x. Конс запишем следующим образом. То есть тут у нас две пары. От false и от пары x, y. Для удобства мы здесь ввели false как метку того, что у нас внутри список. То есть ссылок у нас нет, поэтому ввели некоторую метку. Поэтому char и cdr мы слегка модифицируем. Все, вот это мы уже можем использовать как список. Потому что было пока вопросы. Есть какие-нибудь? Все успевают? Все с нами? Кому еще нужно время? Никому. Теперь поставим самую сложную задачу, которая здесь есть. Структура данных есть, арифметика есть, логика есть. Нет одного важного элемента Тьюринг полного языка. Это циклов. Для того, чтобы производить некоторые недетерминированные вычисления, то есть в зависимости от данных, введенных пользователем, в зависимости от наших потребностей, нам необходимо организовывать циклические вычисления. Наиболее простым методом, как мне кажется, организации цикла, если у нас нет переменных, является рекурсия. Но как ее организовать? Все тот же Haskell Curry в свое время решил использовать для этого определение неподвижной точки. Неподвижная точка функции f от x. это такая точка из определения, из области определения этой функции. Значение, что значение функции в этой точке равно, равно самой этой точке. Хаскелл-Карри ввел понятие функции, или мы потом будем говорить, что значит первое слово в этом словосочетании, комбинатора неподвижной точки, записав его следующим образом. Обычно он обозначается буквой Y. Можно встретить такой термин, как Y-комбинатор. Это вот оно. Вообще говоря, комбинаторов неподвижной точки существует очень много. Вот, при желании вы можете открыть соответствующую литературу, где написано, как именно они строятся, написать собственный. Я для примера напишу только один, который был написан в... Дай бог памяти, не помню в каком году, Аланом Тьюрингом. Обратите внимание, что общее свойство этих комбинаторов одно. У них есть некоторая часть, которая несколько раз повторяется. А свойство на самом деле, если мы попробуем раскрыть комбинатор, подставить в него функцию, это свойство можно записать следующим образом. Для некоторого а из множества лямбда-термов, для любого а из множества лямбда-термов, как это использовать для рекурсии? Попробуем записать определение факториала. Ну, факториал, я думаю, все знают, что такое, что n факториал это либо единица, если n равен нулю, либо n на n минус 1 факториал. Иначе. Попробуем определить эту функцию. Она, очевидно, рекурсивна, она требует цикла. Определим для начала некоторую функцию. Ifact. Итерация факториала. Как? вот таким вот образом. Если n 0, выдаем единицу, в противном случае умножаем n на значение функции с предыдущего шага. После чего вычислим вот такое значение. Всем видно, что тут написано? Что? Вот это f. Даже не будем раскрывать y-комбинатор. Просто посмотрим на основное его свойство и перепишем его как. Что происходит с функцией iFact? Она в результате первого раскрытия функции неподвижной точки получает два аргумента. Первый – такую же функцию, как была до этого. Второй – собственно вычисляемое значение, собственно аргумент. Далее, если мы попробуем раскрыть эту итерацию дальше, то вместо f будет действительно функция, которая вычисляет следующую итерацию факториала. Вместо n будет число. Я очень надеюсь, что все мне дальше верят, что на итерациях 4, 3, 2 будет то же самое, а на единице мы проверим, на нуле мы проверим n, оно окажется нулем, мы выдадим единицу. Таким образом, мы можем видеть, что лямбда-исчисление это аппарат лямбда-исчисления является полной машиной Тьюринга. Можем на нем реализовывать любые произвольные вычисления. Несмотря на то, что он не имеет переменных, несмотря на то, что невозможно организовать циклы, рекурсию мы организовать можем. Ну и в широком понятии цикла, который не только for и while, да? Цикл мы организовать здесь можем. Да. Критерий останова вот здесь. If n равно нулю, то выдать единицу. В противном случае, не забываем, функция if принимает, я раньше, по-моему, заглавными писал, но это не суть важно. Функция if в зависимости от первый аргумент выдает либо второй, либо третий. Что? Это if. If. А где? Левее. Так, лямбда f. Что? Вот это она. Вот это одна переменная. Вот это все является областью действия переменной f. Здесь переменная f связана. Поэтому каждый раз, когда нам нужно вычислить, нужно подставить f, мы подставляем его всюду, где она тут есть, в том числе и сюда. Поэтому вот эта вот запись при подстановке сюда окажется здесь. Так как функциональные языки изначально основаны на лямбда-исчислении, а в лямбда-исчислении аппаратом итеративного вычисления является рекурсия, то в функциональных языках для организации итеративных вычислений рекурсия и используется. Я знаю, что в курсе искусственного интеллекта приводится Lisp, в котором есть оператор for, но в чистом Lisp его нет. В Haskell его нет тоже. Для всех итеративных вычислений используется рекурсивная функция. Все. Значит, если у вас какие-то есть вопросы, вы можете их сейчас задать. А сам содержательный материал лекции на этом закончен. Есть вопросы? Нет. Тогда до свидания через неделю. Одну секунду. Значит, все знают адрес нашей рассылки. Значит, давайте я вам дам один большой адрес. Следующий. По этому адресу есть ссылки как на список рассылки, так и уже выложена презентация с первой лекции. Когда стало понятно, что не все успели понять или записать материал, я выложил первую лекцию в презентации. И в течение недели я выложу там вторую. Вот на этом сайте там есть ссылка. Вот. Соответственно, подпишитесь, пожалуйста, на список рассылки, поскольку в случае изменения аудитории или времени, в силу того, что нас очень много, я постараюсь это сделать, я напишу об этом в рассылку. Хорошо?